Лучики счастья.
Добрый день, друзья. Это программа «Кирпичики счастья». В студии ведущий журналист Дмитрий Синочкин, корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова. Добрый и день. Сегодняшний гость в студии Александр Погодин, генеральный директор сети «Отели ЕС». Сегодняшняя тема – апартаменты. Когда меня попросили сформулировать анонс, честно говоря, немножко затруднился, потому что народ охотно читает про стрельбу за палку колбасы, а скандальный оттенок из темы апартаментов ушел, наверное, уже год как, Александр, не путаю. Вот все первоначальные вопросы, связанные с мифами, с представлениями о том, что это строится все вместо жилья, что люди, которые живут в апартаментах, будут претендовать на бесконечные детские садики, что там нельзя прописываться, что там бешеная коммуналка и так далее, и так далее. Сейчас поспокойнее, по вашим ощущениям?
Я бы даже сказал, что основная масса каких-то вопросов, она исчезла еще до завершения строительства нашего комплекса. Потому что все прекрасно видели, что строится. А окончательно она ушла действительно, когда получили ключи от апартаментов, когда было понятно, что люди отдали это в управление, когда это стало работать как гостиничный комплекс. И нельзя перепутать апарт-отель ЕС с каким жилым домом.
Ну, мы говорим не только про апарт-отель ЕС. У нас как раз сегодня на Аптекарской набережной прошел такой бизнес-завтрак, посвященный апартам. Мы, собственно, с него с Александром и приехали. Речь шла о комплексе «Салют», который строится на Московском. Апартамент-отель «Вертикаль». Наши гости – компания «Бест» с комплексом «Авеню». Несколько перспективных проектов. «Докландс», разумеется. И по данным, которые были декларированы на этой встрече, 2% сделок – это апартаменты на рынке. Около 1000 номеров продано за прошлый год, да? 973, какая-то такая цифра, да?
Ну да, это примерно тот объем, который мы, собственно говоря, владеем в нашем комплексе. Но тем не менее,
все-таки надо говорить... Да, в вашем отеле на Хошимина как раз 1000 номеров.
Да, надо говорить о том, что все-таки это не такая большая доля для города, и мы не настолько занимаем этим форматом рынок, как, например, в Москве.
Но она активно растет, насколько я
понимаю. В Москве больше трети уже, да, в Новостройке?
Да, в Москве больше трети, и то, что мы прирастаем действительно такими темпами в два раза, понимаете, если 1% или 2% стало, это все равно на общем объеме не создает какую-то величину, которая реально на рынок влияет. Хотя, надо понимать, что все-таки, с моей точки зрения, наверное, многих участников нашего, например, сегодняшнего мероприятия, это практически все так реагируют, что это формат, который активно развивается, будет занимать свою соответствующую нишу, его регулирование, наверное, там это вопрос актуальный.
В Москве сложилось четкое рыночное обыкновение, апартаменты стоят на 15-20% дешевле, чем жилье такого же класса. Нас такого вроде бы пока нет. Вот если не ошибаюсь, в ваших комплексах, у вас ведь рядом строились на Хошимина апарт-отель ЕС и жилой дом.
И жилой дом тоже ЕС.
Да? И, тоже ЕС. И цены?
И цены, понимаете, цены разные. Я бы, если так брать вообще по цене квадратного метра, то апартаменты дороже. Но надо понимать, что апартаменты это все-таки не только жилье, это и вся мебелировка, бытовая техника и так далее, которая входит в этот состав. Причем для инвестора еще немаловажной ценностью является управляющая компания, которая обеспечивает ему доходные программы.
То есть апартаменты всегда продаются с полной отделкой и с меблировкой?
В нашем случае да, в случае
других объектов... У «Салюта» там основная часть, по-моему, идет с отделкой?
Ну, скорее нет, это опция.
Это опция, просто вот я, насколько я знаю, следующие корпуса, то есть уже после третьего корпуса, уже с отделкой.
Мы же все находимся в рынке, и мы понимаем, что как только рынок начинает это распробовать, и соответствующий запрос существует от рынка, то девелопер очень активно и по возможности оперативно на это реагирует.
У администрации и города, и у федеральных властей на протяжении последних 2 лет чешутся руки как-нибудь нагрузить тех, кто строит апартаменты, какими-нибудь социальными обязательствами. Полгода назад об этом говорил главный архитектор Григорьев на одном из круглых столов. Эти попытки прекратились или будут продолжаться, по вашему ощущению, Александр?
Я не думаю, что это прекратится. Я думаю, что, во-первых, мы тоже должны понимать первопричину этих попыток. Мы прекрасно понимаем, что если строится жилой дом под маскировкой апартаментов, апарт-отеля, мы Москву упомянули, там это в промышленных масштабах происходит. Все-таки в Петербурге это не так.
А как отличить маскировку от настоящего апарта?
Очень тяжело, и для этого и требуется введение каких-то правил.
А как это вообще можно регулировать? То есть где можно поставить этот водораздел? То есть на каких основаниях разделять?
Вы знаете, все достаточно просто, на мой взгляд. Если вы строите гостиницу, то от вас требуется, в том числе и затратная составляющая, на инфраструктуру этого комплекса, на системы, которые должны быть в этом комплексе.
Они в гостинице дороже, чем в жилом доме?
Конечно. Да, то есть, конечно. Ну, не знаю, система пожаротушения, которая в гостинице есть, но в жилом доме нет. Ну, например. Логистические особенности гостиницы отличаются от жилья, потому что там требуется достаточно большое количество специфических помещений, которые необходимы для эксплуатации этого комплекса. Это все влияет на привлекательность и на затраты. Я могу сказать, что мы компания, которая строит и жилье, и апартаменты, и мы понимаем, что в случае с апартаментами затраты на возведение каждого квадратного метра выше, чем в жилье. Гораздо выше.
Александр, если не ошибаюсь, у нас в Петербурге все строящиеся комплексы апартаментов — это по документам гостиницы. У нас других просто нет, потому что иначе никак не зарегистрировать людей. Иначе не обеспечить временную регистрацию. Только гостиницы могут.
Вы знаете, я сейчас не готов вот так поручиться за все комплексы, но большинство так, именно так.
Ну, я полагаю, что все, потому что промышленных зданий, офисных центров, в которых предлагались бы помещения по долевке, я не знаю.
Ну, есть еще лофты, и это там немножко другая вообще история по их.
Лофты у нас, по-моему, даже и не называются апартаментами, да и проект был, честно говоря, один. Это группа Дженсен, Петровский Арсенал, и он пребывает в стадии глубокой заморозки уже, по-моему, лет 6.
Ну, тем не менее, мы понимаем, что есть разные, понимаете, ведь если есть рынок, то, соответственно, он там пытается как-то развиваться. И вот Москва, и понятие лофта, это вообще просто интенсивно и огромное количество.
А в лофтах можно зарегистрироваться хотя бы временно?
Нет.
То знаете, есть вообще
нет? Ну, понимаете, с лофтами вообще несколько другая история, потому что вы там владеете долей промышленного здания.
Ну, давайте не будем множить сущности без необходимости.
Я надеюсь.
Если придет какой-нибудь дяденька с погонами и пистолетом и скажет, а почему это вы тут постоянно проживаете в нежилом здании? Что я ему скажу? Вы законом знаете, не запрещается?
Если мы говорим про апарт-отель...
Нет, про промышленное здание.
Про промышленное здание доказать проживание достаточно проблематично. Нахождение в этом здании на основании своей собственности подтвердить легко.
Годится. Давайте снимем вот вечный у меня вопрос, как с регистрацией? Нужна ли там регистрация? Кто оформляет временную регистрацию? И может ли управляющая компания брать на себя такую обязанность?
Вот смотрите, вопрос, такая проблема при принятии решения о покупке апартаментов с инвестиционной точки зрения ввиду отсутствия постоянной регистрации, она снялась у нас достаточно быстро. Потому что, как выясняется, это не отсутствие возможной постоянной регистрации, не проблема, а благо для нашего инвестора. Ведь сегодня тот арендатор, который снимает квартиру, он же ведь хочет как-то легализовать свое нахождение в этом.
Да, конечно.
Попробуйте добиться у собственника квартиры, чтобы он вас хотя бы временно зарегистрировал. Это очень непростая, 90% регистрации.
Окей, пункт первый. Для сдачи в аренду это благо.
Это благо. В нашем случае человек это получает достаточно естественным образом, пока договор аренды, мы его регистрируем, все хорошо.
Это так же, как в гостиницах регистрируется?
Так же, как в гостиницах. Абсолютно такая же история.
Как называется, форма номер 5 или это?
По-моему, да. Это такой документ, который...
То есть любой гражданин, приезжающий в Петербург, если он селится в гостиницу, за него оператор заполняет форму номер 5 на основании его документов, и он получает временную
абсолютно
регистрацию.
Верно.
Окей.
Абсолютно верно.
То же самое происходит по апартам. И это продлевается?
Это продлевается с продлением вашего договора аренды.
Смежный вопрос сразу. Если официально заключается аренда, то налоги с нее уплачиваются в этих апарт-отелях?
Вы знаете, тут мы вообще...
Белые и пушистые.
Не то, что белые и пушистые, а мы такую прямо благо несем городу, потому что давайте понимать, что арендный рынок в части аренды жилья, он, мягко говоря, непрозрачный.
Мутно-серый.
Ну, мы назовем его так. А в нашем случае это четко понятно, что все объекты — это арендная недвижимость. Тут даже скрывать бессмысленно. И у нас все собственники платят налоги.
Как,
да,
как ИП?
Мы рекомендуем всем переходить на форму упрощенного на индивидуальное предпринимательство. Упрощенная система налогообложения, позволяющая вам платить 6%. Все очень просто. И вы знаете, при этом человек выходит из серого рынка, серой сферы там, в абсолютно легальную. Это раз. И у него при этом, при всем, на доход не меньше, а больше, чем то, что он получал, сдавая там свою какую-то квартиру когда-то на сером рынке, мягко говоря.
Управляющую компанию он сколько платит в месяц?
Вы знаете, у нас есть разные программы, которые выбирает для себя собственник. У нас есть программа, при которой человек получает, оплачивает управляющей компании 10% от оборота, есть программа, которая 20%, причем могу вам сказать, что 95% всех собственников работают с нами по программе «Все включено», потому что люди не хотят самостоятельно заниматься всеми вопросами, сопряженными с процессом сдачи в аренду. У нас приблизительно два листа мелкого шрифта, что мы делаем для нашего собственника. И подбор арендатора и взимание с него арендной платы — это только две строчки. Да? Угу. Страхование, отслеживание состояния. Ну, там огромное количество услуг, которые мы представляем.
Просто меня интересует следующее. Вот вы сдаете, допустим, один юнит, да? Аналог студии, за 30 тысяч в месяц. Например, сколько из этих денег получает собственник студии?
Вычитаем отсюда 20%, соответственно, 6 тысяч, 24 тысячи получается.
Еще минус налоги.
Он платит, он с этого платит налоги согласно своей форме, остальное это все его. Но если мы с 24 заплатим 6% налога, это все равно... При всем при этом он сидит в той части земного шара, который хочет. Получает 10 числа...
Таиланде, каждого... например.
Вот мы про Таиланд говорили, да, очень интересное место.
Шри-Ланка.
Шри-Ланка, да, выправляет нас. Вот, но это, кстати, не принципиально, где. Да. Да? Главное, чтобы был интернет, вы получили по интернету отчет от управляющей компании и на свой расчетный счет эти деньги. Все просто, вообще не надо заниматься.
Александр, еще вопрос. Какая часть вот из вашей тысячи юнитов живет постоянно, какая часть дается в аренду? Вот люди, которые как бы должны претендовать на социалку, медицину, нагружать транспортные сети и прочее. Сколько постоянных жильцов?
Смотрите, вообще 10% всего нашего комплекса из 975 апартаментов, это порядка там, 90 там, апартаментов, это по нашим данным, то есть мы знаем, что это собственник купил, и там проживают он или его родственники. Подавляющее большинство — это все равно связано с миграционными какими-то процессами. Это дети, приехавшие на обучение. Это кто-то, приехавший работать сюда. Я завелся там, у кого-то такой стартап там, в жизни. Там, или изменение ситуации в жизни. То есть их можно отнести условно не к арендаторам, а да, к проживающим собственникам. Все остальное — это арендные отношения.
Я так понимаю, что семьи с детьми — это такая достаточно большая редкость у вас.
Вы знаете, это редкость. Я не могу от них откреститься, сказать, что их нету, потому что есть люди, которые заходят с колясками, и, соответственно, но мы, опять же, также понимаем, что это не очень удобно. Жить в гостинице с ребенком не очень, мягко говоря, неудобно. Жить в гостинице одному очень удобно. Вы их спускаетесь вниз, кушаете в ресторане, пользуйтесь различными рум-сервисами, фитнес, который вам с бассейном...
Давайте доступен. Уберем элементы прямой рекламы. Расскажите лучше про налоги.
Давайте про налоги.
Вот самая мутная для меня тема. Сколько сейчас платят налогов владелец апартамента? Сколько он будет платить? Известно ли это? Какие решения принимаются?
Вы знаете, налоговый вопрос — это вопрос самый подвижный на сегодняшний день. Почему я говорю подвижный? Потому что меняются очень сильно правила игры за последний период времени. Я могу сказать, что за прошлый налоговый период, который уже прошел, за который люди заплатили налоги, у нас произошла очень интересная ситуация. Все, без исключения, наши собственники апартаментов, которые перешли на упрощенку с формой оплаты 6% оборота, они заплатили вот эти 6% и больше ничего.
И на имущество они не
должны. И на имущество, потому что по законодательству входит в общий вот этот налог. Сейчас меняется история. Сейчас история меняется, и налог на имущество будет взиматься. Он будет взиматься от и в жилье причем, и во всех нежилых помещениях. Он будет основан на так называемой кадастровой стоимости. Но что очень приятно удивляет, удивило, и с чем согласны, безусловно, все наши собственники апартаментов, наша кадастровая стоимость 800 тысяч рублей на апартаменты в жилом комплексе, в апарт-отеле ЕС в Санкт-Петербурге.
При рыночной стоимости?
Понимаете, в чем дело? Рыночная стоимость, она
У вас в договоре это записано?
Но в нее... Нет, ее не надо прятать. Но в нее входит не только недвижимость. В нее входит и оборудование, и...
Вот так.
То есть с этого налог ты не должен.
Она такая низкая, просто потому что это не жилье, фактически.
Вы знаете, не жилья очень много различно бывает. Приходят люди, которые говорят, что вот у меня паркинг, и мне за него налог.
1,5 миллиона.
Да. Что такое? Или подвал какой-то, там, 30 метров тоже. Я не буду сейчас вдаваться.
Когда
в принципы,
отдельную программу.
Это очень сложная тема.
Мы пригласим наших соседей по улице Зодчего Роси из Гуйона объяснить, как так получается и на что рассчитывать гражданам, на что не рассчитывать. Пока шла речь о том, что налоги за объекты нежилого фонда будут выше. Но если кадастровая стоимость ниже, а ставки выше, ну то на то примерно и получится.
У нас получилось вот по итогам, сейчас пока получается по итогам года, что, как ни странно, даже за квартиру, причем вроде там коэффициент ниже, а величина итогового больше.
Да, по моим сравнениям тоже получается, да. За жилье больше.
Хорошо, еще одна фишка, связанная со статусом апартаментов. Обязательно ли вам получать сертификат и гостиничные звезды? Я говорю не только о вашем комплексе, но и обо всех апартамент-отелях. Раз это гостиница, а у нас чемпионат мира, ФИФА требует, чтобы у любой гостиницы были звезды, пускай хоть одна.
Но это для тех, кто хочет сдавать.
Нет, это для всего гостиничного комплекса города.
Давайте я поясню, потому что мы, естественно, этим занимаемся тоже очень интенсивно, подробно рассматриваем. Во-первых, это сертификация не только гостиниц, но и иных средств размещения.
Совершенно верно.
То есть все, кто хотят работать на рынке, размещая гостей, должны эту сертификацию пройти. Я обращаю внимание на то, что мы, как управляющая компания, не предоставляем так называемую гостиничную услугу. Мы предоставляем услугу по размещению граждан, а путем заключения арендных договоров. То есть арендный договор и договор, опять же, арендный договор это не публичный договор, а вот гостиничное соглашение это публичный договор.
То есть формально вы гостиницы не считаете?
Формально, вот на этом, это как раз в области неотрегулированных
принципов. Скажите проще, будете принимать болельщиков чемпионата мира?
Мы собираемся принимать болельщиков, мы собираемся проходить сертификацию, но на этом пути есть... Ну, скажем так, вопросы, на которые еще пока никто не ответил.
Ну, в течение 2016 года эти ответы нужно будет получить.
Да, конечно.
Можно я еще?
Да, конечно.
Не могу не задать этот вопрос, это немножко не к вам. Но все-таки последний сезон, грубо говоря, осенью наделал много шума проект в Дюнах, в пансионате, по строительству апарт-отелей. Все-таки есть большое подозрение, что это как раз те, кто мимикрирует, грубо говоря, под апарт-отели. И, соответственно, вопрос к вам. Можно ли вот эту... систему как-то отрегулировать? То есть какие-то зоны, где все-таки не должно быть постоянного проживания, защитить от такой застройки? Как вообще отрегулировать, когда, допустим, апарт-отели строятся вместо там, каких-то медицинских учреждений?
Вы знаете, есть такой документ, как разрешение на строительство. Угу. Вы дали разрешение на строительство? Вы спросите с тех, кто это дает.
Можно я отвечу?
По-моему, это
просто так... мы очень плотно занимались.
Тем более.
Понимаете, закон не знает такого термина «мимикрировать».
Я понимаю, я поэтому спрашиваю, как?
Мы советовались с разными юридическими группами, с очень хорошими ребятами, серьезными специалистами. Мы не нашли ни одного варианта, как можно отрегулировать апарт-отели, не трогая гостиничный комплекс целиком. Как можно навесить социалку и детские садики на апарт-отель в Дюнах и не трогать при этом апарт-отель Стейбридж на Московском.
Ну, например.
И ему тоже детский сад надо.
И школу.
И школу, да. Вот в Астории реконструкция номера, давайте на 4 школьных места для клиентов Астории. Не получится. Это закон, он несовершенен, в нем есть такие слабые места, но какого-то вот способа провести черту на сегодня нет. Кухня при номере, апарт-отель. Угу. Купить долевое участие. Хорошо, запретим покупать долевое участие, будут покупать долю в компании. Вся любовь.
Грубо говоря, такие проекты нужно в ручном режиме рассматривать.
В ручном режиме власти. Это называется выборочное право применения, это хуже, чем произвол. Да. Вот закон есть, но он не для всех, а вот этого мы назначим апарт-отелем, да? А вот этот пускай будет считаться гостиницей. Знаете, какие бабки понесут немедленно чемоданами? Это очень опасно. Вот регулирование совершенно, оно такое, оно позволяет здесь устроить гостиницу. Много ли народу там будет жить постоянно? Вот Александр сказал, что вот на практике Хошимина, ну, 90%. Возможно, в курортном районе будет 80%. Но все равно основная масса народа не будет жить там постоянно.
Да почему? Там
это
отличное будет место.
Отличное место для сдачи в аренду.
Еще и сезонно.
Еще и сезонно, конечно. Вообще в курортном районе не так много народу живет постоянно. Мы уходим за время. Еще вопрос, Тонечка, последний, наверное, да, Николай? О чем еще спросить?
Хотела спросить про строительные нормы. Все-таки, когда строится жилой дом, там есть определенные там, нормы по регулированию застройки. апарт-отели, они выдерживают те же нормы в Вашингтоне или нет? Или они все-таки не предназначены для постоянного проживания?
Апарт-отели строятся также по нормам, которые подвержены гостиничные комплексы.
Там но они отличаются от жилья?
Они отличаются. Там нету инсоляции, потому что не бывает гостиничный номер, у которого в две стороны окна. Да? Или мы тогда в одну сторону вообще не делаем ничего. Это первый как бы такой в лоб. Но на самом деле это не самое, что там, где ломают копья, да? Но гостинице требуются места для, для обслуживающего персонала, про системы наблюдения, доступа, система пожаротушения, о которой я говорил. Спринклерная система пожаротушения — очень недешевое удовольствие, да? Ну и так далее и тому подобное. То есть, если одного чего-то убудет, то другого там прибывает.
И поверь, даже что... более жесткие, но другие.
Да, другие. Я бы так сказал.
Ну, с точки зрения именно проживания, с точки зрения там...
С точки зрения строительства. Нет, с точки зрения строительства. Система, там, логистические все, там, запасные системы для эвакуации населения и так далее.
Я могу подвести промежуточный итог. Понимаете, вот при всех претензиях к апарт-отелям появилось главное, появился еще один вариант выбора своей личной траектории. Вот не обязательно снимать у бабушки, можешь снять в цивилизованном сегменте, можешь зарабатывать. И вот сейчас в ситуации финансового кризиса, давайте называть вещи своими именами, вкладывать деньги в постоянный источник дохода, но это едва ли не единственная разумная стратегия. А арендное жилье — это постоянный источник дохода. Апарт-отель — это цивилизованный постоянный источник дохода. Он может быть меньше, может быть немножко больше, но он будет капать всегда. Особенно, если перестанут покупать обычное жилье. Спасибо. Значит, договорились в следующий раз о кадастровой оценке. Накопилось вопросов. Напомню, в студии был Александр Погодин. Сеть отелей ЕС.
Спасибо.
Антонина Асанова. Спасибо, друзья. До свидания.
Всего доброго.